Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях координатор добровольцев-строителей Патриаршей гуманитарной миссии Анастасия Дубовицкая. Анастасия с нами на прямой телефонной связи. Анастасия, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы сегодня будем с вами знакомиться, расскажем радиослушателям о том, что вас сподвигло поехать в составе миссии и помогать людям, ну и, конечно же, поговорим о том, как стать волонтером Патриаршей гуманитарной миссии. Но для начала давайте с вами немного познакомимся, расскажите о себе.
Я сейчас являюсь координатором добровольцев-строителей Патриаршей гуманитарной миссии. Мы помогаем мирным жителям в восстановлении их разрушенного или поврежденного жилья. В основном это делаем, помогаем в восстановлении крыши, поскольку достаточно большое количество было прилетов и огромное количество людей оказалось без тепла в зимние суток, плюс дожди, плюс холод и так далее. То есть люди страдают, люди где-то местами даже живут в землянках, и вот мы пытаемся помочь им восстановить относительно стабильную, нормальную жизнь в мирном русле. До этого я работала в медицинском учреждении и занималась какими-то вопросами организационного плана. Но я по образованию являюсь учителем английского языка и история в том числе была.
А как судьба вас свела с гуманитарной патриаршей миссией? То есть как вы попали в ее состав?
Я поехала как доброволец. Я подписана, то есть я являюсь верующим человеком. Я подписана на соцсети отца Павла Островского, и у него на канале я увидела очередной призыв там, о том, что ищет патриарша гуманитарной миссии, ищет добровольцев, которые могут поехать потрудиться на Донбассе. Я откликнулась на этот призыв, и уже вот начались организационные моменты в плане того, чтобы поехать как соцволонтер. То есть мы занимались помощью мирным жителям там, на дому, где-то это была уборка, где-то это была сортировка и доставка гуманитарных грузов и так далее. Ездила я в рамках миссии как доброволец несколько раз. Я была в Мариуполе, я была в Донецке, я была в Северодонецке. Плюс на неделю помогала в Курске еще. А география достаточно обширная по помощи.
Почему вы приняли участие откликнуться? Вот что вас на это сподвигло? И много ли времени ушло на принятие такого решения?
Это был длительный процесс, потому что в чём-то даже я, может быть, не была таким человеком. То есть, наверное, весь 22-й год я никак сильно душой к этому не приросла. То есть, может быть, даже были и какие-то такие светские поездки, когда тут люди страдают, идет война, кто-то занимается гуманитаркой, кто-то жила своей обычной, а где-то родственники, знакомые начали, ну, в том числе, принимать участие в специальной военной операции. И тут уже пришло понимание, что это не будет столь быстро, что мы втянуты в эту кровопролитную гражданскую войну между двумя братскими народами. Я считаю, это в том числе сейчас так. Плюс слышу постоянно, в том числе и от батюшек, информацию о том, что вот идет междоусобица. Начала осознавать, что надо как-то к этому присоединяться, что стоять в стороне не стоит. И начала сначала думать, обдумывать, готова я, не готова. А потом, чего бояться, надо делать. То есть глаза боятся, руки делают, и уже кликнулась на призыв и дальше начала помогать.
Чего боялись больше всего перед поездкой? И что в итоге оказалось сильнее? Вот что помогло победить этот страх?
В первую очередь, наверное, неизвестность, куда ты едешь. Ну, то есть больше всего я на тот момент боялась, насколько там, скажем так, идет слышна война в месте, где я буду помогать. То есть, и я не знала, как я, как обычный человек, не слышащий там взрывов, бомб и так далее, на это отреагирую, и как буду себя вести, не будет ли это там, не принесу ли я больше вред людям, которые будут находиться рядом, там, чем себе. То есть на тот момент у меня уже вот такие были больше мысли, поэтому первый раз поездки я выбрала, скажем так, самый безопасный во всех смыслах регион, это был Мариуполь, и хотя бы для себя поняла, что и как. Плюс я скажу, что очень помог фильм Туты Ларсен, который она записывала о Донбассе, то есть хоть какое-то понимание, как это выглядит, как люди помогают и так далее. Вот, наверное, это тоже частично повлияло на мое финальное решение.
А можете ли вы вспомнить ваш самый первый день? Вот вы только-только приехали в первый раз. Что поразило больше всего, что запомнилось? Какие-то эмоции, может быть, запомнились?
Мы проезжали Азовсталь, и вот эта разруха и, скажем так, во что было превращено, это все вот это меня скорее впечатлило больше всего, наверное.
Вот если сравнить ваш самый первый день, про который мы только что поговорили, и про самый последний вот на данный момент, когда вы оттуда уезжали, есть ли разница по ощущениям, что вы чувствовали?
По восприятию, что нужно помогать, что нужно туда ездить, и в некотором роде это будет звучать неправильно, но это уже как необходимость, как нужда, которую, то есть, ты должен это делать, и как я сейчас как координатор могу сказать, что многие добровольцы возвращаются, потому что чувствуют свою нужность там. То есть, и те, именно приблизительно те же эмоции я испытывала, то есть, уехав первый раз достаточно больше, чем через полгода, я второй раз поехала в силу того, что была на тот момент работа, и не было возможности найти какой-то период отпускной, чтобы съездить еще повторно потрудиться. Но после этого уже поняла, туда надо ехать, съездив, поняла, что без этого уже как-то даже жизнь не течет так просто. То есть люди страдают, и ты это видишь, и ты не можешь в полной мере оставаться равнодушным.
Вы были там несколько раз. К кому вы возвращались каждый раз? К работе, к ощущениям нужности, к друзьям?
Я возвращаюсь к таким же мирным жителям, которые нуждаются. То есть я вижу в чем-то их, может быть, внутренний посыл, который обращен к каждому добровольцу, и вижу ту радость, которую мы доставляем людям. Поэтому, ну как, волей-неволей, то есть тут скорее, ну, в большей мере волей, ты внутренне чувствуешь эту необходимость, эту связь, и уже понимаешь, что по-другому никак. То есть это же такие же люди, которые говорят с тобой на родном языке, и ты не можешь воспринимать их как совершенно чужих, не там, которым ты можешь не повернуться лицом и так далее. Плюс они находятся в большой нужде. Ну и в том числе, скорее, наверное, в первую очередь об этом стоило сказать, что являясь православным христианином, одна из заповедей, то есть любить друг друга, вот частично это исполнение именно этой заповеди.
Расскажите, пожалуйста, про ваш быт. Где приходилось жить? Как спали, где брали еду, можно ли было помыться. В общем, вот про то, из чего состоит самая простая, обычная бытовая жизнь.
Бытовые были разные условия. То есть первый раз в Мариуполе мы жили в общежитии. Там питание было организовано, поскольку там было совместное проживание и соцволонтеров, и волонтеров-строителей. И как от строителей всегда ездят, в том числе и женщины, которые готовят кушать, скажем так, в чем-то облегчают жителям, чтобы еще и этим вопросом им не задумываться об этом вопросе. То есть тут питание было организовано, и у нас детские повара, у нас кормили на убой и очень разнообразно. Второй раз я попала в Донецк, поехала в Донецк, и там уже были условия немножко другие. Мы жили в квартире, там питания организованного не было, то есть мы сами готовили себе кушать и, скажем так, в том числе эту еду брали с собой на служение в дневное время. Последний раз были в Северодонецке, там тоже проживали мы в квартирах, там тоже питание было, то есть закупали совместно продукт и уже готовили дома себе еду.
А продукты вы в магазинах покупали, то есть там есть магазины?
Да, магазины там есть, и в Мариуполе, и в Донецке, и в Северодонецке везде есть магазины. Одна особенность в Северодонецке – город похож на город из 90-х, но заходишь в магазин, и ты попадаешь в реальность нашего 2025 года. Вот такой вот контраст.
Оплата наличкой там или карта как?
Покупали все с карт, то есть везде все проходит, с этим проблем не было.
С бытовой точки зрения, что было самым неудобным для вас?
Для меня, как человека, любящего воду и там связанную с гигиеническими процедурами, момент в Донецке, когда вода была там по часам, на тот момент я ездила в декабре прошлого года, и тогда вода была по часам, то есть она была каждый день, но с обеда до часов 10 вечера, и вот утренние умывания, скажем так, из ковшика, из набранной воды, вот это было самое сложное. Сейчас условия, к сожалению, не становятся лучше, то есть сейчас там еще сложнее с водой, и там душ не каждый день вообще можно принять. Людей предупреждали, люди с собой это все берут, и какую-то гигиенические процедуры, да, организуют себе сами в этом смысле, да. Обязательно координатор сообщает о том, что условия такие-то, то есть есть будьте готовы к этому, к этому, к этому. Все детали обязательно обсуждаются, чтобы для добровольца это не стало неожиданностью, и он в силу того, что он едет первый раз, что он чего-то не знает, не стало это вот для него каким-то сильным шоком. Но в случае чего на месте координаторы обязательно тоже подскажут, где что купить, где можно там как-то что-то этот решить вопрос.
Как проходил, из чего складывался ваш день, то есть было ли какое-то расписание, какой-то режим, во сколько вставали, кто говорил, куда идти, там, чем заниматься?
Если мы берем каждое направление, ну, я имею в виду каждый город, там был свой график, но стандартно где-то подъем в 6:30 в районе 7 утра, молитвенное правило, завтрак, затем выезжали мы уже на место служения, в центр, в штаб, и там уже распределялись задачи между добровольцами конкретно, кто едет сегодня там вот этим подопечным, кто занимается там расфасовкой гуманитарных грузов, кто едет там конкретному подопечному в плане уборки, в плане чего-то еще, все решается на месте, и координатор непосредственно на штабе определяет, какой объем работ каждый будет выполнять в тот или иной день.
Был ли человек, встреча с которым до сих пор живет у вас в сердце?
Наверное, самое яркое, ну и в том числе оно было самое, наверное, вот, на мой взгляд, душещипательное, это было в городе Макеевка под Донецком. Мы приехали к женщине с мамой, они живут в своем доме. Мы заходим, привезли им продукты, что-то еще не помню, то уже подробно не помню, что мы им привезли, но они полуплача, полурадуясь, говорят, что к ним приходил священник, помог им восстановить печку, чтобы она не дымила в дом, и в том числе, чтобы было тепло. Это был уже на тот момент декабрь месяц, то есть они половину осени и начало зимы жили в холоде, так как температура снижается, и вот спали в куртках и так далее. Мы, зайдя в дом, даже ощутили, что не настолько прям тепло, как наше стандартное, то есть печку еще в полном объеме, на определенных причин они полуплача, полурадуясь, прям вот это очень запомнилось. Ну и в том числе там у них отсутствовала возможность набирать воду для мытья, для каких-то бытовых нужд. Я первую секунду думаю, ну, может быть, обычную техническую воду мы можем им привозить. Но потом поняла, что вопрос с бензином, которым затратим на дорогу от Донецка до Макеевки, то есть теми же деньгами и выйдет для этого подопечного. То есть плюс у них там были некоторые вопросы с внутренними отделочными работами в доме. То есть это все мы тоже записали. И добровольцы-строители должны были помочь им в восстановлении.
Опишите быт людей, вот как там живет именно местное население.
Ну, все живут по-разному. Кто-то живет в квартирах, кто-то живет в своих домах, у кого-то там большая семья и есть мужчина в доме, у кого-то они живут одни, там мужчина либо на фронте, либо просто его нету, у кого-то погиб, у кого-то инвалиды, поэтому условия совершенно разные. И если мы берем, ну, скажем так, наиболее худший вариант, чтобы это было более ярко, то это может быть либо дом, либо квартира, где не всегда есть отопление в силу определенных причин, потому что вот центральное отопление, если в квартирах в Северодонецке не во все дома дали в том году, и, ну, получается, в этом году это был февраль месяц, и люди грелись обогревателями. Плюс в силу того, что не у всех большие пенсии, потому что данные не были переданы из Украины, и получить нормальную пенсию люди по объективным причинам в России уже не могут тоже. То есть доход сниженный, следовательно, где-то условия достаточно плачевные. То есть были места, где мужчина жил, он в инвалидной коляске, и он ездил, въезжал в свой дом, а там почти земляной пол. То есть нету где-то ни света, нету ни тепла. То есть максимально вот мы бы сказали, что так живут, простите, бомжи. Люди где-то там также ютятся, и очень сложно вот всегда понять, насколько человек нуждается. То есть кто-то нуждается больше, приходит к нам в центр, говорит, что «ой, я нуждаюсь» и так далее. Ты к нему доезжаешь, понимаешь, что у него достаточно неплохо. А где-то человек даже не всегда придет и скажет о том, что он нуждается, и ты там через соседей, через каких-то знакомых узнаешь, что там человек даже дойти не может, и в силу объективных причин, что ему некому помочь, у него там и не убрано, и ему самому какие-то гигиенические процедуры требуются. И вот пытаемся как-то с этим помочь в том числе.
А тех, кто оттуда приезжает, это и волонтеры, и журналисты, и военные, я слышу довольно разные рассказы о том, как там устроена жизнь, в каких условиях сейчас там местное население находится. И мнения эти порой диаметрально противоположные. То есть кто-то говорит, что это буквально ужас-ужас, кто-то говорит, что да нормально, в принципе, все, да, проблемы есть, но все решаемо, мы ездим, мы помогаем, и ничего страшного в общем и целом там нет на освобожденных территориях. Вот по вашему мнению, как все-таки там обстоят дела, если посмотреть вот по шкале от ужас-ужас, что творится, да, до, ну, нормально. Вот те случаи, когда люди живут в нечеловеческих условиях, вот буквально как бомжи, да, как вы рассказывали, это скорее исключение или таких случаев все-таки много?
Поскольку мы помогаем именно незащищенным слоям населения, там, старикам, инвалидам, то процент ужас-ужас где-то порядка 40%, можно сказать, таких вот подопечных. На мой взгляд, я бы это так сказала.
Для вас что было самым трудным? То есть морально или физически было тяжелее? И что в итоге давало силы, какую-то светлую радость продолжить и не сдаться?
Ну, поскольку мы все люди, то есть физически ограничены, и когда-то ты и устаешь, когда-то, если ты больше там 2-3 недель трудишься, у тебя и на моральном уровне ты эмоционально очень заряжен, если ко всем людям, то ты потихонечку выдыхаешься и уже там не всегда можешь в нужный момент сказать нужное слово, в нужный момент улыбнуться и поддержать человека. Но понимая, что ты даришь эту любовь и эту заботу другим, когда-то и эти силы находятся. Плюс Господь помогает, поскольку ты приносишь доброе дело, Господь как-то тебя хранит во всем этом.
Внутри вас что эти поездки поменяли? Стали ли вы как-то по-другому смотреть на жизнь? Может, что-то новое для себя открыли, что-то осознали?
Я поняла, что вокруг очень много нуждающихся, что надо как-то стремиться хоть в минимальном объеме помочь, может быть, даже не всегда поехать, может быть, даже где-то кому-то уже копеечку ограничить себя, там не купить лишнее мороженое или не съездить в очередной большой или маленький отпуск, ограничить его там меньше поездкой, но принести другому пользу. То есть это будет когда-то со временем и тебе рада, и другому польза, и тоже какая-то радость.
Что еще, кроме материального, кроме физической помощи, продуктов, денег, что еще нужно тем, кто там находится, то есть, ну, местному населению?
Большинству нужно, чтобы их выслушали, просто посидели, подержали за руку, выслушали о тех ужасах, которые они пережили. То есть излить душу — это крайне важная часть, поскольку мы все эмоционально ограничены, и каждому требуется когда-то выговориться. А так как там вот все такие, и не каждый готов слушать беды других, то добровольцы, как люди, находящиеся на условном расстоянии, то есть приехавшие из других реалий жизни к тем людям, они в том числе могут принести частичку своего тепла и заботы, ну и в том числе принять какую-то боль частично на себя, чтобы осмыслить и, возможно, принести это в созидательное русло.
Вы сейчас координатор в Патриаршей гуманитарной миссии, то есть вы полностью сменили свою профессию и ушли в сферу помощи другим людям. Это случилось под влиянием этих поездок или были еще какие-то причины?
Частично да. То есть я поняла в какой-то момент, что та работа, где я трудилась, не приносит мне никакой радости. То есть не чувствовала своей необходимости там, хотя после поездки, вот непосредственно самой первой, я поняла, что людям нужна помощь. Здесь, в Москве, мы очень, ну, скажем так, все имеют определенные блага, и уже нам это не нужно так. И в силу финансовой составляющей жизни большинства людей, то есть только деньги и нужны. Я поняла, что меня это становится все меньше и меньше интересовать. Я хочу принести пользу, хочу созидать другим людям. По этой причине я уволилась с того места, на тот момент начала помогать и в Московском штабе помощи беженцам. Ну и Господь привел непосредственно в патриаршую гуманитарную миссию, то есть оказалась свободная вакансия координатора добровольцев строителей, и вот теперь я здесь.
То есть вы тот человек, который буквально направляет людей, говорит им, что делать, куда идти?
Нет. То есть прорабы, которые помогают, то есть курируют работу непосредственно на местах, это прорабы. Это мужчины, которые понимают стройки и так далее, а я занимаюсь отправкой и то есть обзваниваю добровольцев, даю им всю информацию, отвечаю на все их вопросы, организую дорогу туда и занимаюсь отправкой уже с места служения домой всех добровольцев.
Многие не решаются поехать, потому что не уверены, что смогут принести пользу. Какие на самом деле качества человека там нужны, то есть нужны для волонтера? Всегда ли это только физические силы?
Нет, у нас едет огромное количество людей разных профессий, то есть и менеджеры, и люди, там, учителя, айтишники, полицейские из каких-то других государственных структур люди, студенты едут, пенсионеры едут. И, скажем так, на примере студентов это проще всего объяснить. То есть было несколько случаев, когда ехали туда юноши, которые вообще ничего не умеют. Ну, как они мне говорят, ну, гвоздь я забью, а уже непосредственно во всей работе там понимается, что там, может быть, не в полном объеме хорошо, он даже забьет гвоздь, но при возвращаясь обратно, они давали обратную связь о том, что я чему-то научился, я понял, что мне это нужно, что я там необходим, что даже вот это мое минимальное участие кому-то принесло какую-то пользу. А в первую очередь, находясь на месте, чувствуется единение. Единение совершенно разных людей из разных регионов страны. То есть большинство людей хотят вернуться. То есть было проведено исследование Высшей школы экономики в начале этого года, и 94% опрошенных сказали, что они хотят вернуться. У нас ездят не только одни, ездят семьями. В этом году было, то есть, несколько таких случаев, что сначала подавал заявку супруг, и уже непосредственно ближе к смене он мне пишет, что «а я могу поехать взять жену свою». Конечно, мы очень рады, мы довольны. Были случаи, когда и с детьми ездили. То есть родитель, ну, чаще всего это подростки, родитель там, понятно, берет ответственность на себя, что присматривает за своим ребенком, подростком, мальчиком в основном, берет его на стройку под свою ответственность, и какой-то минимальный объем этот ребенок тоже помогает делать посильный. То есть, ну и в том числе он видит, что творится вокруг, он учится тоже и любить других людей, и созидать этим людям. Так что мужские руки нам очень нужны, но не всегда помогаем мы, чем-то помогаем мы себе сами. То есть людей, которые возвращаются, говорят, что у меня начали налаживаться мои какие-то семейные дела, у меня там, слава богу, решились проблемы, там, возможно, и в бизнесе. Кто-то нашел внутреннее чувство, способность что-то еще сделать и так далее. Ты вроде ехал помогать другим, а частично помог себе.
Вот, кстати, как раз вопрос, который следующим вам хотела задать, о том, что получает человек, волонтер, взамен того, что вот он тратит свое личное время, он жертвует своим комфортом, своими деньгами. Но получается, что отдача колоссальная, и он получает еще для себя пользу, и она несоизмерима этим затратам.
Совершенно верно, да. То есть люди тратят свою энергию, свое время, которое в нашем быстро движущемся мире очень ценно. Кто-то тратит финансы, потому что они едут из дальних регионов у нас. Но люди хотят возвращаться, люди чувствуют, что они нужны, люди там уже объединены, ну, потрудившись вместе с какими-то добровольцами, потом созваниваются, списываются, решают, что вот мы вместе проведем этот отпуск, мы вместе съездим еще раз, очередной раз бригадой именно этой и поможем там тому или иному дедушке или бабушке.
Вот про мотивацию еще тоже хотела поговорить. У тех, кто едет, все едут туда по разным причинам. Для кого-то это искреннее желание потрудиться во благо. Кто-то едет, потому что просто интересно посмотреть на войну поближе. Для кого-то это вызов самому себе, то есть проверить, я вообще на что способен. Ну и так далее. Бывает ли правильная мотивация и неправильная? И стоит ли ехать при любой мотивации?
Вами перечисленные мотивации, я бы скорее сказала, что с ними стоит ехать. То есть, когда люди мне говорят, что у меня там потерялся родственник, и я хочу параллельно, помогая найти этого родственника, вот это не совсем верная мотивация, потому что неизвестно, человек будет помогать или человек будет заниматься своими делами. Если он будет заниматься своими делами, пожалуйста, это без участия миссии. А если человеку любопытно, если человек хочет испытать себя, если человек чувствует нужду в том, чтобы оказать какую-то посильную для него помощь другому, мы всем рады, мы хотели бы видеть этих людей среди вновь поехавших.
Ну и один из последних вопросов, что бы вы хотели сказать нашим слушателям, которые сомневаются, поехать или не поехать?
В первую очередь не бояться с точки зрения того, что вдруг у меня не получится, а вдруг мне там я ничем не смогу помочь. Каждый принесет свою маленькую лепту в общее большое дело, каждый пригодится, поэтому если вы сомневаетесь там, подать эту заявку, не сомневайтесь, а просто действуйте, делайте это. И, там, если люди боятся, что там, то есть эфир проходит сейчас, а сейчас я не могу поехать, потому что у меня отпуск там, условно в марте месяце, вы не переживайте, миссия будет работать, дай бог, еще долгое время, поскольку количество людей очень огромно, которым нужно оказать эту помощь, поэтому можно подавать заявки и на будущее, и уже не настолько переживать, что там я сейчас не смогу пригодиться. Самое главное — именно желание оказать эту помощь. И спасибо всем тем, кто откликнется на этот призыв. Будем всем рады.
Сколько по времени занимает процесс оформления заявки и подготовка к поездке? Вот от подачи анкеты до самой поездки, до самой посадки там, в автобус, в поезд?
По-разному. Стандартное, если человек подает заявку в течение 7 рабочих дней, с ним связывается координатор, общается с ним. После этого он либо сам собеседует этого добровольца, либо передает его для собеседования с батюшкой. Это стандартная процедура, то есть мы задаем общего плана вопросы, там, насколько человек готов, насколько родственники его не против поездки, поскольку мир в семье важнее любой помощи, насколько там у человека отсутствуют какие-то хронические заболевания и пойти во вред ему и так далее. То есть если нет никаких ограничений среди вот мной перечисленного, то после этого уже непосредственно обсуждаются сроки поездки, даты, когда он готов поехать. И, пожалуйста, дальше идет финальный подготовительный в плане тренировки во все группы, покупки билетов и так далее.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи с нашей радиостанцией была координатор добровольцев-строителей Патриаршей гуманитарной миссии Анастасия Дубовицкая. Программу провела Мария Заостровных. Всю информацию о том, как стать добровольцем Патриаршей гуманитарной миссии, можно найти на сайте Патриаршей гуманитарной миссии. Пользуйтесь, дорогие друзья, изучайте информацию, и Бог вам в помощь.